Из книги Преосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония». Иоанн Грозный. Ливонская война. Обласканный Сигизмундом, Курбский, по словам Карамзина, предал ему свою честь и душу, советовал, как губить Россию, убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана. И скоро услышали в Москве, что 70 тысяч литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волхов с изменником Курбским идут к Полоцку, что Девлет Гирей 60 тысячами хищников вступил в Рязанскую область. Терпеть далее такое положение вещей было нельзя. Оно грозило не царю, под угрозой оказывалось существование России. После долгих и мучительных колебаний Иоанн Грозный принял единственно возможное для христианина решение — вынести дело на всенародный суд. Царь прекрасно понимал, что заставить человека нести Божье тягло силой нельзя. Можно добиться внешней покорности, но принять на себя послушание, осмысленное как религиозный долг, человек должен добровольно. Народ русский должен был решить сам, желает ли он быть народом-богоносцем, хранителем истинной жизни православия, или отказывается от этого служения. Согласен ли народ нести все тяготы, искушения и соблазны, грозящие ему на этом пути, по слову Писания? «Чадо, аще приступаешь и работать Господеве, Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое и потерпи». Сирах 2.1.2. И русский народ ответил царю «да». В начале зимы 1564 года Иоанн Васильевич покинул Москву в сопровождении верных ему ближних бояр, дворян и приказных людей выбором изо всех городов с женами и детьми. 3 декабря рано явилось на Кремлевской площади множество саней, рассказывает Карамзин. В них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты. Духовенство, бояре ждали государя в церкви Успения. Он пришел и велел митрополиту служить обедню. Молился с усердием, принял благословение, милостиво дал целовать руку свою боярам, чиновникам, купцам, сел в сани с царицею, с двумя сыновьями и уехал из Москвы. Поездив по окрестным монастырям, побывав у Троицы, царь к Рождеству остановился в Александровской слободе в 112 верстах от Москвы. Народ ждал, чтобы Иоанн объяснил свое странное поведение. Царь не заставил себя долго ждать. 3 января нового 1565 года в Москву прискакал гонец Константин Поливанов. Он вез 2 царские грамоты. В одной из них, врученной послом митрополиту Афанасию, Грозный описывал все измены, мятежи и неустройство боярского правления, сетовал на невозможность в таких условиях нести служение царя и заключал, что не хотя многих изменных дел терпите, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь. В другой грамоте, адресованной московскому простонародью купцам, всем тяглым людям и всенародно читанной на площади, Иоанн объявлял, чтобы русские люди сомнений не держали, царской опалы и гнева на них нет. Царь не отрекался от престола, осознавая ответственность за народ и за страну. Он как бы спрашивал: «Желаете ли над собой меня, русского православного царя, помазанника Божия, как символ и знак своего избранничества и своего служения? Готовы подклониться под иго и бремя Богу установленной власти, сослужить со мною, отринув личное честолюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые счеты?» Воистину, это был один из наиболее драматических моментов русской истории. «Все замерло», — говорит Ключевский. «Столица мгновенно прервала свои обычные занятия, Лавки закрылись, приказы опустили, песни замолкли. Странное на первый взгляд поведение царя на самом деле было глубоко русским, обращалось к издавна сложившимся отношениям народа и власти. Даже такой историк, как Альшиц, вынужден заметить, что власть московского царя держалась тогда на основаниях скорее духовных, чем материальных, на традиции подчинения подданных великокняжеской власти, на поддержке со стороны церкви. Русский царь не мог и не хотел править силой. Он желал послушания не за страх, а за совесть. Когда первое оцепенение москвичей прошло, столица буквально взорвалась народными сходками. «Государь нас оставил», — вопил народ. «Мы гибнем. Кто будет нашим защитником воинов с иноплеменниками? Как могут быть овцы без пастыря? Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего не страшася». Все говорили ему одно: пусть царь казнит своих лиходеев, в животе и смерти воля его, но царство да не останется без главы. Он наш владыка Богом данный, иного не ведаем. Мы все за своими головами едем за тобой бить челом и плакатися. Тоже говорили купцы и мещане, прибавляя: пусть царь укажет нам своих изменников, мы сами истребим их. Митрополит хотел немедленно ехать к царю, но в общем совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неописуемом смятении. Все дела пресеклись, суды, приказы, лавки, караульни опустили, избрали главными послами святителя новгородского Пимена и чудовского архимандрита Левкия, но за ними отправились и все другие архиепископы. Никандр ростовский, Лефирий суздальский, Филофий рязанский, Матфий крутицкий, архимандриты Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский, за духовенством вельможи князья Иван Дмитриевич Бельской, Иван Федорович Мстиславский. Все бояре, окольничьи, дворяне, приказные люди, прямо из палат митрополитовых, не заехав к себе в думы, также и многие гости, купцы, мещане, чтобы ударить челом государю и плакатися. Народ сделал свой выбор. Осознанно и недусмысленно он выразил свободное согласие сослужить с царем в деле Божием для созидания России, как дома Пресвятой Богородицы, как хранительницы и защитницы спасительных истин церкви. Царь понял это. 2 февраля торжественно вернулся в Москву и приступил к обустройству его страны. Первым его шагом на этом пути стало учреждение опричнины. Само слово «опричнина» вошло в употребление задолго до Иоанна Грозного. Так назывался остаток поместья, достаточный для пропитания вдовы и сирот, павшего в бою или умершего на службе воина. Поместье, жаловавшееся великим князем за службу, отходило в казну, опричь, кроме этого небольшого участка. Иоанн Грозный назвал опричниной города, земли и даже улицы в Москве, которые должны были быть изъяты из привычной схемы административного управления и переходили под личное и безусловное управление царя, обеспечивая материально опричников, корпус царских единомышленников, его сослуживцев, в деле созидания такой формы государственного устройства, которая наиболее соответствует его религиозному призванию. Есть свидетельство, что состав опричных земель менялся. Часть их со временем возвращалась в земщину, то есть к обычным формам управления, из которой, в свою очередь, к опричнине присоединялись новые территории города. Таким образом, возможно, что через сито опричнины со временем должна была пройти вся Россия. Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь. Весь ее порядок и уклад отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религиозного долга. Даже внешний вид Александровской слободы, ставший как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетельствовал о напряженности и полноте религиозного чувства ее обитателей. В ней все было устроено по типу иноческой обители: палаты, кельи, великолепная крестовая церковь, каждый ее кирпич был запечатлен знаменем чеснага и животворящего креста Господня. Ревностно и неукоснительно исполнял царь со своими опричниками весь строгий устав церковный. Как некогда богатырство, опричное служение стало формой церковного послушания, борьбы за воцерковление всей русской жизни без остатка до конца. Ни знатности, ни богатства не требовал царь от опричников, требовал лишь верности, говоря: «Ино по грехам моим учинилось, что наши князи и бояре учали изменяти, и мы вас, странников, приближали, хотячи от вас службы и правды». Проворный народный ум изобрел и достойный символ ревностного служения опричников. Они ездили всегда с собачьими головами и метлами, привязанными к седлам, пишет историк Карамзин, в ознаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию. Учреждение опричнины стало переломным моментом царствования Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов Девлет-Гиреи в 1571 и в 1572 годах. Двумя годами раньше с помощью опричников были раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложение от России под власть Литвы и питавшиеся, вероятно, ересью жидовствующих, которая пережила все гонения. В 1575 году, как бы подчеркивая, что он является царем верных, а остальным земским еще надлежит стать таковым, пройдя через опричное служение, Иоанн IV поставил во главе земской части России крещеного татарина, касимовского царя Семена Бекбулатовича. Каких только предположений не высказывали историки, пытаясь разгадать это загадочное поставление. Каких только мотивов не приписывали царю. Перебрали все — политическое коварство, придворную интригу, наконец, просто прихоть тирана. Не додумались лишь до самого простого, до того, что Семен Бектобулатович действительно управлял земщиной, как, скажем, делал это князь-кесарь Рамадановский в отсутствие Петра I, пока царь доводил до ума устройство опричных областей. Был в этом разделении полномочий и особый мистический смысл. Даруя Семену титул великого князя всея Руси, а себя именуя московским князем Иваном Васильевым, царь обличал ничтожество земных титулов и регалий власти перед небесным избранничеством на царское служение, запечатленным в таинстве мира помазания. Он утверждал ответственность русского царя перед Богом, отрицая значение человеческих названий. Приучая Русь, что она живет под управлением Божьим, а не человеческим, Иоанн как бы говорил всем: «Как кого ни назови, великим ли князем всея Руси, или Иванцом Васильевым, или царь-помазанник Божий, отвечающий за все происходящее здесь, все же я, и никто не в силах это изменить». Так царствование грозного царя клонилось к завершению. Неудачи Ливонской войны, лишившие России отвоеванных было в Прибалтике земель, компенсировались присоединением бескрайних просторов Сибири в 1579-1584 годах. Дело царя было сделано. Россия окончательно и бесповоротно встала на путь служения, очищенные, обновленные опричниной. В Новгороде и Пскове были искоренены рецидивы жидовствования, церковь обустроена, народ воцерковлен, долг избранничества осознан. В 1584 году царь мирно почил, пророчески предсказав свою смерть. Одним из пунктов завещания Иоанна было указание освободить всех военнопленных. В последние часы земной жизни сбылось его давнее желание. Митрополит Дионисий постриг государя, и уже не грозный царь Иоанн, а смиренный инок Иона предстал перед Всевышним Судьей, служению которому посвятил он свою бурную и нелегкую жизнь. Из книги Высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония». Иоанн Грозный. «Упасеши я же злом железным, игумен всея Руси». Вряд ли можно до конца понять течение русской истории, не разгадав личности грозного царя. Историки давно сошлись на том, что он был самым даровитым и образованным человеком своего времени. Муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив, характеризует Грозного один из современников. Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна есть для ума загадка, сетует Карамзин, готовый усомниться в истине самых достоверных о нем известий. Ключевский пишет о царе. От природы он получил ум бойкий, гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский московский ум. Характеристики можно множить, они будут совпадать или противоречить друг другу, вызывая одно неизменное чувство неудовлетворения, недосказанности, неясности. Высокий дух и воцерковленное мироощущение царя оказались не по зубам осуетившимся историкам, плотной завесой тайны окутав внутреннюю жизнь Иоанна IV от нескромных и предвзятых взглядов. Духовные проказы рационализма, лишая веры, лишает и способности понимать тех, для кого вера есть жизнь. «Ище ли окаменено сердце ваше имати, очи имущи не видите, и уши имущи не слышите» Марк 8:17-18. Так обличал Господь маловеров. Окаменевшие неверием сердца повлекли за собой слепоту духовную, лишив историков возможности увидеть сквозь туман наветов и клевет настоящего Иоанна, услышать его искренний, полный горячей веры голос. Как бы предчувствуя это, сетовал грозный царь, стеная от тягот и искушений своего служения. Тело изнемогло, болезный дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь. Мягкий и незлобивый по природе царь страдал и мучился, вынужденный применять суровые меры. В этом он удивительно напоминает своего венценосного предка, святаго благоверного князя Владимира, равноапостольного, отказавшегося было карать преступников, боясь погрешить против христианского милосердия. «Боюсь греха» — эти слова святого Владимира как нельзя лучше применимы и грозному царю. Несмотря на многочисленные свидетельства растущей измены, он из года в год откладывал наказание виновных, прощал измены себе, пока было возможно, но считал, что не имеет права простить измены делу Божию, строению Святой Руси, ибо мыслил обязанности помазанника Божия как блюстителя верности народа своему промыслительному предназначению. Когда в 1565 году в Александровской слободе царь принял решение силой выжить крамолу в России, это решение далось ему страшным напряжением воли. Вот портрет царя, каким его знали до этого знаменательного дня. Иоанн был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь. Прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня и лицо приятное. Когда же царь вернулся в Москву и, созвав духовенство бояр, знатнейших чиновников, вышел к ним объявить об опричнине, многие не узнали его. Иоанн постарел, осунулся, казался утомленным, даже больным. Веселый прежде взор угас, густая когда-то шевелюра и борода поредели. Царь знал, что ему предстоит, какую ответственность он берет на себя и сколько сил потребуется от него. Да, Иоанн Грозный карал, по подсчетам советского историка Скрынникова, жертвами царского террора, в кавычках, стали 3-4 тысячи человек. С момента учреждения опричнины до смерти царя прошло 30 лет, 100 казней в год, учитывая уголовных преступников. Судите сами, много это или мало, при том, что периодическое возникновение широко разветвленных заговоров не отрицает ни один уважающий себя историк. Чего стоит хотя бы политическая интрига, во главе которой стоял боярин Федоров? Заговорщики предполагали во время Ливонского похода 1568 года окружить царские опричные полки, перебить их, а Грозного выдать польскому королю. Но царь сколько мог щадил. Вот один из примеров. Московские казни 1570 года, описанные современников событий Альбертом Шлихтингом, иностранцем, не имея никаких причин преуменьшить масштаб, скорее наоборот, Шлихтинг рассказывает, что из 300 выведенных на казнь были казнены лишь 116 человек, а остальные помилованы и отпущены. В летописи того времени названо примерно такое же количество казненных — 120 человек, а в повести об Иоанне Грозном и купце Харитоне Белоулине, дошедшей до нас в списке конца XVI века, и вовсе говорится, что казнено было всего 7, после чего вестник, придя от царя, повели всех пойманных отпустить. При этом надо учитывать, что казни были результатом расследования по новгородскому и псковскому делу о попытках отложиться от московского царя и уйти в подданство иноверному государю. Перечни казненных за счет казны рассылались для включения в синодики поминальные списки по российским монастырям. Царь не желал казненным зла, прося у церкви святых молитв об упокоении мятежных душ изменников и предателей. Подвижнический характер имела вся личная жизнь царя. Это ярче всего проявлялось в распорядке Александровской слободы. Шумную и суетную Москву царь не любил, наезжая туда не на великое время. В Александровской слободе он все устроил так, как хотел, вырвавшись из церемонного и чинного порядка государевой жизни с его обязательным сложным этикетом и неизбежным лицемерием. Слобода, собственно, была монастырем в миру. Несколько сотен ближайших царских опричников составляли его братью, а себя Иоанн называл игуменом всея Руси. Царь не раз хотел постричься, и последний раз после смерти сына в 1581 году лишь единодушная мольба приближенных предотвратила осуществление этого намерения. Опричные братья носили монашеские скуфейки и черные подрясники. Жизнь в слободе, как в монастыре, регулировалась общежительным уставом, написанным лично царем. Иоанн сам звонил к заутренне, в церкви пел на клиросе, а после обедни во время братской трапезы по древней иноческой традиции читал для назидания жития святых и святоотеческие поучения о посте, молитве и воздержании. Из книги высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония», игумен всея Руси, Иоанн Грозный. По благочестию в личной жизни с грозным царем может сравниться, пожалуй, лишь царь тишайший Алексей Михайлович, проводивший в храме по 5 часов в день и клавший ежедневно от 1000 до 1500 земных поклонов с молитвой Иисусовой. Известно, сколь трепетно и благоговейно относится православная церковь к богослужебным текстам. Сочинители большей их части прославлены ею как святые, свыше приявшие дар к словесному выражению духовных возвышенных переживаний, сопровождающих человека на пути христианского подвижничества. Так вот, стихирами, писанными царем Иоанном Васильевичем, церковь пользовалась на своих богослужениях даже тогда, когда со смерти его минул не один десяток лет. В двух крюковых стихирарях начала XVII века находятся две стихиры святому митрополиту Петру на Господе возвах с надписью «Творение царя Иоанна». Две стихиры ему же на исхождение, то есть на литии, с надписью «Творение царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России». И две стихиры на Сретене Пречистой Владимирской. Символично, что в смутное время именно словами грозного царя зывала русская церковь к Богородице, молясь о даровании мира и утверждении веры. Вот одна из этих стихир. «Вострубите песнь трубную в день праздника нашего благонарочитого, славьте тьмы разрушения и света пришествия, паче солнца воссиявшего на всех, всебу царица и владычица Богородица, мати Творца всех, Христа Бога нашего, услышавши моления недостойных раб своих, на милосердие преклоняется. Милостивно и, видимо, руцы простирающие к Сыну Своему и Богу нашему, о святой Руси молится, от согрешений освобождения даровать просит и праведное его прощение возвратить. О великое милосердием владычица, о великое щедротами царицы, о великое заступлением Богородицы, как молит Сына Своего и Бога нашего, пришествием честного образа Своего грады и весь избавляя. Да воспоим царицы царя родшей, радуйся, промышляя христианам щедроты и милости, радуйся к тебе прибегающим заступление, пристанище избавления и спасение наше. Полно и ясно раскрывался внутренний мир царя и его постоянном общении со святыми, преподобными, иноками, юродивыми, странниками. Самая жизнь царя Иоанна началась при непосредственном участии святаго мужа, митрополита Иоасафа, который, будучи еще игуменом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, крестил будущего государя российского прямо у раки преподобного Сергия, как бы пророчески знаменную преемственность дела Иоанна IV по отношению к трудам великого святаго. Другой святой митрополит Макарий окормлял молодого царя в дни его юности и первой ратной славы. Влияние первосвятителю было велико и благотворно. Митрополит был ученейшим книжником, своим блестящим образованием Грозный во многом обязан святому Макарию. Десятки лет работавшему над огромным трудом «Миниями-читьями», в которых он задумал собрать все чтомые книги, «Я же в русской земле обретаются». Мудрый старец не навязывал царю своих взглядов, окормляя его духовно, не стремился к почету власти и потому сумел сохранить близость с государем, несмотря на все политические бури и дворцовые интриги. О Боже, как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были таковы, как преосвященный Макарий да ты, писал царь в 1556 году казанскому архиепископу Гурию. Особенно любил Иоанна и его добродетельную супругу преподобный Антоний Сийский, просиявший святостью жизни в тундре далекого севера. Он приходил в Москву, беседовал с царем и пользовал его своими поучениями до кончины своей в 1556 году. Знаменитый московский юродивый Василий Блаженный хаживал к царю, не стеснялся обличать его в рассеянности при молитве, умерял царский гнев ласковым «Не кипятись, Иванушка!». Блаженный умер на руках у царя, предсказав ему, что наследует государство российское не старший сын Иоанн, а младший Федор. При погребении святаго сам с ближними боярами нес его гроб. Отдельного упоминания стоит история взаимоотношений царя со святым митрополитом Филиппом, принявшим кафедру московских святителей в 1566 году. Царь сам выбрал Филиппа, бывшего тогда соловецким игуменом. Иоанн знал подвижника с детства, когда он, малолетний царевич, полюбил играть сыном боярина Степана Ивановича Колычева, Федором, будущим митрополитом московским. В годы боярских усобиц род Колычевых пострадал за преданность князю Андрею, дяде царя Иоанна. Один из них был повешен, другой пытан и долго содержался в оковах. Горькая судьба родственников подтолкнула Федора на иноческий путь. Тайно в одежде простолюдина он бежал из Москвы в Соловецкий монастырь, где принял постриг с именем Филиппа и прошел путь от послушника до настоятеля. Филипп долго отказывался от сана митрополита, отговариваясь немощью и недостоинством. «Не могу принять на себя дело, превышающее силы мои», — говорил он. «Зачем малой ладье поручать тяжесть великую?» Царь все же настоял на своем, и Филипп стал митрополитом. В первое время после его поставления все шло хорошо. Единодушие священной сугубицы, царя и митрополита лишало боярские интриги возможности, маневра, достигавшиеся в их лучшие времена, в кавычках, противопоставлением двух центров власти, светского и церковного. Эту возможность они потеряли во многом благодаря предусмотрительности Грозного и самого митрополита при поставлении давшего слова архиепископа и епископам и царю, как говорится об этом в нарочно составленной грамоте, в опричнину и царский домовой обиход не вступаться, и по поставлению из-за опричнины и царского домового обихода митрополии не оставлять. Такой грамотой сама фигура митрополита как бы выносилась за скобки всех дворцовых интриг и, более того, лишала возможности бояр даже требовать его удаления на покой под благовидным предлогом неотмирности святителя. 25 июля 1566 года после литургии в Успенском соборе царь лично вручил новопоставленному митрополиту пастырский посох его святого предтечи, святителя Петра, с умилением выслушал глубоко прочувствованное слово Филиппа об обязанностях служения царского и, пригласив все духовенство и бояр в царские палаты, радушно угощал праздную обретение такового помощника. Житие святителя Филиппа отмечает, что он во всем старался подражать митрополиту Макарию, своему мудрому предшественнику, стяжавшему особую любовь и уважение царя, праведностью и ясностью духовного разумения. Но единодушие государя и первосвятителя было невыносимо тем, кто в своем высоком положении видел не основание для усиления служения царю и России, а оправдание тщеславным и сребролюбивым начинанием. В июне 1567 года были перехвачены письма польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича главнейшим боярам с предложением бежать в Литву. Начался розыск виновных, затем последовали казни, митрополит ходатайствовал о смягчении участи преступников, но политику царя поддержал. «На то ли собрались вы, отцы и братья, Чтобы молчать, страшась вымолвить истину, обличал он пастырей церкви, молчаливо сочувствуешь казненным. Никакой сан мира сего не избавит нас от мук вечных, если приступим заповедь Христову и забудем наш долг пищись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии православного христианства. Как правило, эти слова святителя Филиппа толкуются в том смысле, что он призывал пастырей покорных царской воле восстать против опричнины. В самом тексте речи на такое ее значение нет и намека. Если уж говорить о строго научном подходе, в кавычках, то нет вообще никаких доказательств, что многочисленные обличительные, в кавычках, речи митрополита, приводимые в различных его житиях, были им вообще когда-либо произнесены. Не скрывал своего сочувствия к митрополиту святитель Герман, архиепископ Казанский. Но нашлись и такие, которым самоотверженная правдивость митрополита перед царем грозила разоблачением и опалой. Среди них выделялись Пимен, архиепископ Новгородский, мечтавший сам занять кафедру митрополита, Пафнутий, епископ Суздальский и Филофей Рязанский. Душой заговора, направленного на разобщение преподобного Филиппа с Иоанном IV, стал государев-духовник, благовещенский протопоп Евстафий, боявшийся потерять расположение и доверие царя. Тактика интриги была проста — лгать царю про митрополита, а святителю клеветать на царя. При этом главным было не допустить, чтобы недоразумение разрешилось при личной встрече. Кроме того, надо было найти предлог для удаления святителя Филиппа. Время шло, и злые семена лжи давали первые всходы. Царю удалось было внушить, что Филипп, вопреки обещанию, стремится вмешиваться в государевы дела. Для митрополита не было тайны плана его врагов. «Вижу, — говорил он, — готовящуюся мне кончину. Но знаете ли, почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают против меня царя? Потому что не льстил я перед ними. Впрочем, что бы то ни было, не перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан святительский». Какое-то время казалось, что заговорщики потерпят неудачу. Царь отказался верить в злонамеренность Филиппа, потребовав доказательств, которых у него не было и быть не могло. Тогда, не надеясь найти компромат, в кавычках, на митрополита в Москве, злоумышленники отправились на Соловки. Там Пафнутий Суздальский, андрониковский архимандрит Феодосий и князь Василий Темкин угрозами, ласками и деньгами принудили к лжесвидетельству против святителя Филиппа некоторых монахов и, взяв их с собой, поспешили назад. В числе лжесвидетелей, к стыду обители, оказался игумен Паисий, ученик святаго митрополита Филиппа, прельстившийся обещанием ему епископской кафедры. Состоялся суд, в кавычках. Царь пытался защитить святителя, но вынужден был согласиться с соборным, в кавычках, мнением о виновности митрополита. Причем, зная по опыту, что убедить царя в политической неблагонадежности Филиппа нельзя, заговорщики подготовили обвинение, касавшееся жизни святителя на Соловках, еще в бытность его тамошним настоятелем, и это, похоже, сбило с толку Иоанна IV. В день праздника архистратига Михаила в 1568 году святитель Филипп был сведен с кафедры митрополита и отправлен «на покой», в кавычках, в московский монастырь Николы Старого, где на его содержание царь приказал выделять из казны по 4 алтына в день. Но враги святаго на этом не остановились. Добившись удаления ненавистного старца в Тверский отрочь-монастырь, подальше от столицы, до этих пор история взаимоотношений грозного царя с митрополитом Филиппом очень напоминает отношения царя Алексея Михайловича с его сабинным другом-патриархом Никоном, также оклеветанным и сосланным. Однако торжество злоумышленников длилось недолго. В декабре 1569 года царь с опричниной дружиной двинулся в Новгород для того, чтобы лично возглавить следствие по делу об измене и покровительстве местных властей еретикам жидовствующим. В ходе этого расследования могли вскрыться связи новгородских изменников, среди которых видное место занимал архиепископ Пимен, с московской боярской группой, замешанной в деле устранения святителя Филиппа с митрополием. В этих условиях опальный митрополит становился опаснейшим свидетелем. Его решили убрать и едва успели это сделать, так как царь уже подходил к Твери. Он послал к Филиппу своего доверенного опричника Малюту Скуратова за святительским благословением на поход и, надо думать, за пояснениями, которые могли пролить свет на новгородское дело. Но Малюта уже не застал святителя в живых. Он смог лишь отдать ему последний долг, присутствуя при погребении, и тут же уехал с докладом к царю. Иоанн, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касавшийся душеспасения, заносил имена всех казненных в специальные синодики, которые рассылались затем по монастырям для вечного поминовения за упокой души. Списки эти, являющиеся, кстати, единственным достоверным документом, позволяющим судить о размахе репрессии, поражают своей подробностью и добросовестностью, имени святителя Филиппа в них нет. Нет по той простой причине, что никогда никакого приказа казнить митрополита царь не давал. Эта широко распространенная версия при ближайшем рассмотрении оказывается заурядной выдумкой, как, впрочем, и многие другие свидетельства в кавычках, о зверствах в кавычках грозного царя. Опасения заговорщиков оправдались, Грозный все понял, и лишь его всегдашнее стремление ограничиться минимально возможным наказанием спасло жизнь многим из них. Вот что пишут об этом жития святых за январь в день памяти святаго Филиппа. Царь положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его митрополита казни. Несчастный архиепископ новгородский Пимен по низложении с престола был отправлен в заключение в Веневский Никольский монастырь и жил там под вечным страхом смерти, а Филофей Рязанский был лишен архиерейства. Не остался забытым и суровый пристав Святаго Стефан Кобылин, его постригли против воли в монахи и заключили в Спасо-Каменный монастырь на острове Кубенском. Но главным образом гнев царский постиг Соловецкий монастырь. Честолюбивый игумень Паисий, вместо обещанного ему епископства, был сослан на Валаам, монах Зосима и еще 9 иноков, клеветавших на митрополита, были также разосланы по разным монастырям, и многие из них на пути к местам ссылки умерли от тяжких болезней. Как бы в наказании всей братии разгневанный царь прислал в Соловки чужага-пострижника Варлаама монаха Кирилла Белозерского монастыря для управления монастырем в звании строителя. И только под конец дней своих он вернул свое благоволение обители, жалуя ее большими денежными вкладами и вещами для повиновения опальных и пострадавших от его гнева соловецких монахов и новгородцев. Во время новгородского расследования царь оставался верным привычке поверять свои поступки советам людей опытных в духовной жизни, имевших славу святых праведников. В Новгороде царь не раз посещал преподобного Арсения, затворника иноческой обители на торговой стороне города. Царь пощадил этот монастырь, свободный от еретического духа, и без гнева выслушал обличение затворника, подчас весьма резкие и нелицеприятные. Характерна для царя и причина, заставившая его отказаться от крутых мер в Пскове. По дороге из Новгорода Иоанн был как-то по-особенному грустен и задумчив. На последнем ночлеге в селе Любятове, близ города, царь не спал, молясь когда до его слуха донесся благовест псковских церквей, звонивших за утренние. Сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось, и он представил себе раскаяние злоумышленников, ожидавших сурового возмездия и молящихся о спасении их от государева гнева. Мысль, что Господь есть Бог кающихся и спас согрешающих, удержала царя от строгих наказаний. Выйдя из избы, царь спокойно сказал: «Теперь во Пскове все трепещут, но напрасно, я не сотворю им зла». Так и стало, тем более, что по въезде во Псков царя встретил юродивый Никола, всему городу известный праведник. Прыгая на палочке перед царским конем, он приговаривал: «Иванушка, Иванушка, покушай хлеб-соль». Жители города встречали Иоанна постной трапезы. «Чай, чай не наелся мясом человеческим в Новгороде». Считая обличение юродивого, за глаз Божий царь отменил казни и оставил Псков. Праведный Николай, псковский чудотворец, приставился 28 февраля 1576 года. В древнем кондаке ему сказано: «Чудотворец явился Николая, цареву державу на милость обратив, ты будешь и граду Пскову и всем христолюбивым людям похвалой и утверждением». Можно еще приводить примеры отношения грозного царя к святым праведникам, архиереям и юродивым. Но все они и дальше будут подтверждать, что поведение его всегда и во всем определялось глубоким и искренним благочестием, полнотой христианского мира ощущений и твердой верой в свое царское тягло, как Богом данное служение. Даже в гневе Иоанн пребывал христианином. Вот что сказал он новгородскому архиепископу Пимену, уличенному в измене собственноручной грамотой, написанной королю Сигизмунду. Архиерей пытался отвратить возмездие, встретив царя на Великом мосту с чудотворными иконами в окружении местного духовенства. «Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой, отсели ты уже не пастырь, а враг церкви Святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова». Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь, как хирург, отсекал от тела России гниющие бесполезные члены. Иоанн не обольщался в ожидаемой оценке современниками и потомками своего труда, говоря: «Ждал я, кто бы поскорбил со мной, и не явилось никого, утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Второй раз мы приводим это изречение Иоанна, теперь уже с полным правом говоря: «Воистину так». В отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. Вплоть до самой революции и последовавшего за ней разгрома православных святынь Кремля, к могиле грозного царя приходил простой люд служить панихидой, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать Божию и дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда.